Радио Медуза.
Американской компании OpenAI исполнилось 10 лет. Сотням миллионов людей она известна как разработчик ChatGPT, чат-бота, ставшего незаменимым помощником в любых делах, будь то пересказ сложного текста, выбор диеты или планирование дня рождения. Многие воспринимают команду OpenAI как гениев-благодетелей, которые сделали реальностью то, о чем мечтали целые поколения. В то же время OpenAI все чаще сталкивается с обвинениями в свой адрес из-за слишком вольного обращения с авторским правом или выпуска недоработанных продуктов. Однако самая главная претензия в том, что компания изменила своей первоначальной миссии – развивать искусственный интеллект, не фокусируясь на финансовой выгоде. Медуза рассказывает, как изменилась компания за эти годы и почему мир ее любит и в то же время ненавидит. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире Радио Медуза. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении Медуза, которое работает в России без VPN. И еще один способ читать Медузу в обход блокировок – это специальный плагин для браузера. Установите это расширение себе на компьютер по ссылке в описании. И, пожалуйста, поддержите Медузу. support.meduza.io. Зайдите на эту страницу, там указаны все способы, как нам можно помочь от донатов на YouTube до криптовалюты. 11 декабря 2015 года в США начала работу новая некоммерческая IT-компания OpenAI. Юридический проект был зарегистрирован в штате Делавэр, но реально сотрудники работали на другом побережье – в Калифорнийской Кремниевой долине. Среди 11 основателей OpenAI особенно выделялись имена Ильи Суцкевера, научного сотрудника Google Brain, и Грега Брокмана, технического директора Stripe. Всех их так или иначе пригласил в проект Илон Маск, который в те годы обладал куда менее скандальной репутацией, чем сейчас. Своей миссией компания объявила развитие искусственного интеллекта так, чтобы он приносил наибольшую пользу всему человечеству, не ограничиваясь финансовой выгодой. В середине 2010-х постепенно обретало черты реальности то, о чем еще с 19 века теоретизировали ученые и мечтали писатели-фантасты. Машина, способная не просто выполнять команды, а свободно рассуждать и независимо мыслить. Но прорывная технология, считали в Кремниевой долине, не должна становиться орудием политиков или крупного бизнеса. Искусственный интеллект должен быть доступен всем жителям Земли. Такой подход к пониманию будущего искусственного интеллекта в ту пору разделял и Илон Маск. Примерно за полгода до официального основания компании он пригласил на ужин молодого ученого Илью Суцкевера. Урожденному гайковчанину с израильским и канадским паспортами на тот момент не исполнилось и 30 лет, однако он уже считался одним из ведущих мировых специалистов по машинному обучению. Его научным руководителем был Джеффри Хинтон, один из пионеров отрасли искусственного интеллекта и специалист в области глубокого обучения. Илон Маск не мог предложить ученому зарплату, сопоставимую с той, с которой он получал в Google Brain, однако Суцкевера очаровала идея предпринимателя – служить не владельцем бигтеха, а всему человечеству. Ученый согласился примкнуть к НКО. «Я понимал, что это рискованно, но также я ощущал, что это слишком интересно, чтобы не попытаться», – признавался потом сам Суцкевер. В новой структуре ученый получил должность директора по исследованиям. Сам Маск занял пост одного из двух сопредседателей OpenAI. Вторым же стал человек, который несколькими месяцами ранее продал бизнесмену идею некоммерческой ИИ-лаборатории, а спустя несколько лет радикально переосмыслил эту концепцию. Этот человек – Сэм Альтман. 2015 год. Сэм Альтман уже обрел статус визионера и предложил Маску манхэттенский проект для искусственного интеллекта. В конце 2015 года фамилии Маска и Альтмана были несопоставимы по узнаваемости, однако Альтман считался очень перспективным менеджером. В том же 2015-м Forbes признавал его одним из лучших венчурных инвесторов младше 30 лет. Согласно семейной легенде, уже в 3 года Альтман смог починить сломавшийся видеомагнитофон, с 8 лет он проводил все свободное время за Macintosh LC2, показывая при этом успехи в точных науках. В 17 лет будущий гендиректор OpenAI публично совершил камин-аут. Причем в то время в его старшей школе проходила волна акций против ЛГБТК людей. В 19 лет юноша снова показал готовность идти против общественных установок. Он бросил престижный Стэнфордский университет, чтобы заняться собственным бизнесом. В 2005-м Сэм Альтман вместе с инженером Ником Сива стал соучредителем стартапа Looped, который занимался разработкой одноименного приложения. Это была революционная для своего времени программа с геолокацией, позволявшая отслеживать в реальном времени местоположение друзей. Пользовательский успех Looped вышел скромным. Впоследствии Альтман продал компанию за 43 с лишним миллиона долларов. Но на молодого разработчика обратили внимание крупные игроки рынка, в частности Пол Грэм, основатель и первый президент Looped Y Combinator, YC, это бизнес-инкубатор для IT-проектов. Став учеником, а затем и преемником Грэма, Альтман приложил руку ко многим успешным стартапам вроде Reddit, Airbnb или Dropbox. К моменту создания OpenAI Альтман уже обрел славу пророка из инкубатора. Коллеги и специалисты по IT-бизнесу характеризовали его как требовательного профессионала и исключительного визионера, готового вставать против устоявшихся мнений, переубеждать окружающих и идти на любые меры во имя исполнения своих идей, как бы странно они ни выглядели. В мае 2015 года таким замыслом стал Манхэттенский проект для искусственного интеллекта, по аналогии с известной инициативой властей США времен Второй мировой. Вот что написал Альтман в письме Маску еще 10 лет назад. Цитата. «Я много размышляю о том, возможно ли вообще остановить человечество от разработки искусственного интеллекта. Думаю, почти наверняка нет. Если это все равно произойдет, то было бы неплохо, чтобы кто-то другой, а не Google, сделал это первым. Как думаешь, было бы хорошо, если бы YC запустил Манхэттенский проект для искусственного интеллекта? Мне кажется, мы могли бы привлечь многих специалистов из топ-50, чтобы они работали над ним и могли бы структурировать все так, чтобы технология принадлежала миру через некую некоммерческую организацию, но при этом разработчики получали бы конкурентные зарплаты на уровне стартапов, если все сработает. И, разумеется, мы бы соблюдали и активно поддерживали любое регулирование». Конец цитаты из письма Альтмана Илону Маску. В 2016 году обозреватель издания «Нью-Йоркер» Тед Френд резюмировал. «Сильные стороны Альтмана – ясность мыслей и интуитивное понимание сложных систем. Его главная слабость – полное отсутствие интереса к неэффективным людям, к которым, к сожалению, относится большинство из нас». По прошествии лет эти слова выглядят пророческими для понимания того, как Альтман изменил компанию OpenAI. 2010-е. Сотрудники работали за идею в гостиной одного из основателей, но все равно добивались успехов. Стороннему наблюдателю может показаться, что настоящая история OpenAI – это последние 2-3 года. Именно тогда, в конце 2022 года, чат-бот ChatGPT вошел в повседневность миллионов людей из разных стран. Но на самом деле это результат кропотливой работы, которая велась с середины 2010-х. OpenAI начинала свою работу в довольно трудных условиях. Сперва инвесторы заявляли о готовности перечислить в некоммерческую организацию совокупно 1 миллиард долларов, но реальные вложения оказались в разы меньше, и скромный для отрасли бюджет ограничивал как зарплаты сотрудников, так и возможность активно привлекать новых. До 2018-2019 годов OpenAI не могла конкурировать по условиям труда с гигантами вроде Google или Facebook, и ее штат насчитывал несколько десятков человек. Ветераны стартапа, например, исследователь Войцех Заремба, потом признавали, что сознательно отказались от куда более выгодных предложений со стороны других работодателей. Сотрудников OpenAI привлекала заявленная Маском и Альтманом миссия. Во-первых, создать по-настоящему доступный широкому пользователю искусственный интеллект, а во-вторых, разработать общий искусственный интеллект, сокращенно AGI, Artificial General Intelligence. Подразумевалось, что конечный продукт сможет не просто решать конкретные задачи в узких сферах, например, выигрывать в шахматы, но и будет обладать широкими компетенциями и способностью независимо мыслить, подобно живому человеку. В апреле и декабре 2016 года молодая команда презентовала две первые программы. Джим – это тренажер для искусственного интеллекта, обучавший его посредством игр принимать решения. Он также позволял проводить исследования и тестировать новые алгоритмы. В основу Джим лег метод обучения с подкреплением, который стал ключевым для более поздних ИИ-моделей OpenAI. И вторая программа Universe – набор инструментов для обучения искусственного интеллекта. Разработка позволяла нейросетям использовать компьютер подобно человеку, анализировать информацию на экране, работать с виртуальной мышью и клавиатурой. Конечная цель – сделать искусственный интеллект способным решать человеческие задачи. Фактически это был прообраз современных ИИ-агентов. Успешное начало позволило перейти к другим разработкам. В июне 2018-го OpenAI представила первую GPT. Так в компании называли языковую модель, натренированную на больших объемах текстовых данных и способную письменно воспроизводить человеческую речь. GPT расшифровывается как Generative Pre-trained Transformer, то есть генеративный предобученный трансформер. Сторонние эксперты характеризовали GPT-1 как превзошедшую все ожидания и впечатляюще эффективную. Она положила начало целому семейству моделей, благодаря которым впоследствии создали чат-бот ChatGPT. Но тогда, 7 лет назад, перспективы OpenAI были совсем не очевидны. Компания напоминала группу приятелей-энтузиастов, вместе занятых одним университетским проектом. Поначалу команда работала в Сан-Франциско буквально в гостиной одного из сооснователей, президента Грега Брокмана. Да, постепенно условия улучшались, но обещанного спонсорами миллиарда долларов стартап так и не увидел. Как отчитывалось потом OpenAI, за первые 3 года работы она собрала пожертвований всего на 130 миллионов долларов. Скромное финансирование мешало развитию молодой компании. OpenAI оказалась на развилке – остаться дальше клубом энтузиастов-филантропов или начать зарабатывать серьезные деньги. Разработчики выбрали второй вариант. Конец 2010-х. У компании не хватало денег, Маск не помогал, а вскоре и вовсе ушел. Первые успехи OpenAI в 16-18 годах несли двоякий характер. С одной стороны, молодая команда производила революционный для своей сферы продукт, пусть на тот момент и не ориентированный на массового потребителя. С другой, стало ясно, что скромные финансы не позволяют компании по-настоящему пожинать плоды собственных же достижений. Чтобы масштабировать машинное обучение, OpenAI нуждалась в больших объемах железа, в первую очередь графических процессорах. Как выяснилось позднее, 2017 год в компании прошел в постоянных попытках главного научного сотрудника Ильи Суцкевера получить от Маска нужное финансирование. Единичные удачи, вроде подаренного компании NVIDIA суперкомпьютера DGX-1, принципиально ситуацию не меняли. Стремление решить конкретную задачу привело к масштабным дискуссиям о будущем компании. Как и откуда стартап должен получать деньги? Стоит ли ему сохранять свой изначальный статус или лучше зарегистрироваться полноценной коммерческой организацией? Маск в процессе споров несколько раз менял свою точку зрения, часто грубил коллегам и в итоге предложил сделать себя единоличным главой компании. Остальные в OpenAI расценили это как неуместную претензию на диктаторство. Другими словами, Илон окончательно настроил против себя тех, кого очаровал несколькими годами ранее при создании альтруистского по замыслу проекта. Кризис кончился тем, что в феврале 2018 года Маск вынужденно ушел с поста сопредседателя пока еще некоммерческой структуры. Тогда сторонам удалось избежать публичного скандала. Перемену представили как результат конфликта интересов. OpenAI увязал отставку мультимиллиардера с тем, что сфера искусственного интеллекта в то же время заинтересовался его главный актив Tesla. Маск в соцсетях добавил к этому лишь осторожное: «Я не соглашался с некоторыми планами команды OpenAI. В итоге лучше было расстаться на хорошей ноте». В конце концов, у OpenAI де-факто все же появился единоличный руководитель. Вместо Маска им оказался Сэм Альтман, который весь кризисный 2017 год избегал резких слов. Первоначально он пытался сохранить некоммерческий статус проекта и заявлял о привлечении новых спонсоров. Но желаемых объемов собрать не удалось. И 11 марта 2019 года последовало переломное решение. Изначально благотворительный проект объявил себя компанией с ограниченной коммерческой прибылью. Этот шаг Альтман объяснил необходимостью привлекать сторонние инвестиции и мотивировать собственных сотрудников возможностью получать доходы от опционов. Юридически в структуре OpenAI появился новый субъект – подразделение OpenAI LP. Оно и получило статус коммерческой организации, пусть и первоначально с ограничениями, которые призваны напоминать, что в компании помнят о заявленных в 2015 году этических принципах. Подчинялось это подразделение прежней некоммерческой структуре OpenAI Non-Profit. Доходы инвесторов ограничили 100-кратным возвратом любых инвестиций. Начало 2020-х. Провальная попытка переворота в OpenAI. Альтман сохранил власть, а главному ученому пришлось уйти. Такие изменения удивили и насторожили экспертов и журналистов. Издание TechCrunch отреагировало каламбуром. На английском он звучит так: OpenAI may not be quite so open going forward. Что дословно можно перевести так: в будущем OpenAI может оказаться не столь открытой. Тем более, что почти сразу же после создания новой структуры об инвестициях в проект объявила компания Microsoft. Одна из крупнейших в мире компаний, которым OpenAI противопоставляла себя ранее, решила вложить в стартап $1 миллиард. Тем временем разработчики под руководством Сэма Альтмана добивались одного успеха за другим. В мае 2020 года компания представила модель GPT-3, построенную на архитектуре предшественницы, но с несравнимо большим количеством параметров, и обученную на огромном количестве текстов, на 570 гигабайтах текста. GPT-3 стала мультиязычной, научилась поддерживать ситуативные разговоры, делиться советами из разных областей знаний и выполнять текстовые задания по примерам от пользователей. В ноябре 2022 года настал черед продукта, который стал для массового пользователя визитной карточкой OpenAI. Это чат-бот ChatGPT. Неудивительно, что следующий год начался для компании с ошеломляющего бизнес-успеха. Альтман договорился с Microsoft о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает многомиллиардные инвестиции. Тем не менее, 23-й год в истории OpenAI больше запомнился не этим, а беспрецедентным для современной IT-индустрии скандалом. В ноябре 2023 года совет директоров уволил Сэма Альтмана с загадочной формулировкой: «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Грег Брокман, также должен был покинуть пост председателя правления, но остаться в компании при этом. Сам он, впрочем, заявил, что уволится вслед за Альтманом. Временным руководителем компании назначили технического директора Миру Мурати, которая присоединилась к команде в 2018 году. Спустя пару дней 738 из 770 сотрудников, то есть примерно 95% всех, кто работал в OpenAI, подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана. И уже в конце ноября того же года совет директоров согласился и вновь назначил его гендиректором. Попытка переворота провалилась. Инициатором заговора журналисты называли Илью Суцкевера, того самого ученого, который входил в правление, который когда-то пришел в компанию по приглашению Маска. Якобы ему не понравилось, что власть Альтмана в компании продолжает расти, а продукты становятся все более коммерциализированными. Помимо прочего, ученый считал, что некоторые новые разработки OpenAI и вовсе могут представлять угрозу для человечества. Гендиректор все предупреждения якобы игнорировал. Нескушенный в интригах ученый не рассчитал своих сил и проиграл. Все-таки ветераны OpenAI, помнившие о своей изначальной миссии, к тому времени были в безнадежном меньшинстве. Кадровый костяк уже составляли люди, которые пришли работать именно к харизматику Альтману, притом за хорошие деньги. Проигравшему Суцкеверу пришлось публично каяться. Вот что он тогда сказал, цитата. «Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не хотел причинить вред OpenAI. Я люблю все, что мы построили вместе, и сделаю все, что могу, чтобы вновь объединить компанию». Конец цитаты. Впоследствии Суцкевер рассказывал, что около года размышлял над выступлением против начальника. Помимо идейных разногласий, его вела личная неприязнь к Альтману. Он прямо характеризовал гендиректора как, цитата, «последовательно лживого, подрывающего авторитет своих руководителей и стравливающего их друг с другом». Суцкевер признался, что после победы планировал передать компанию под управление Anthropic, конкурента, созданного в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI. После возвращения Альтмана Суцкевер перестал ходить на работу, хотя формально он покинул OpenAI лишь в мае следующего 2024 года. Это стало началом серии увольнений. Под разными предлогами из компании ушли Мира Мурати и один из сооснователей Джон Шульман, а Грег Брокман на неопределенное время отправился в отпуск. Ходили слухи, что он постоянно и без нужды вмешивался во все рабочие процессы, чем раздражал сотрудников. Со временем конфликт уладили, и в ноябре того же года, то есть 24-го, Брокман вернулся в компанию. В результате к декабрю этого года он остается одним из трех сооснователей OpenAI, которые продолжают там работать. Двое других — это Войцех Зарембо и, разумеется, сам Сэм Альтман. 2025 год. OpenAI обвиняют в предательстве своих же ценностей, а она безоговорочно лидирует в сфере искусственного интеллекта. За 10 лет небольшая команда единомышленников-визионеров превратилась в крупную компанию со множеством сотрудников, около 3000 по оценке на лето 2025 года, под началом одного руководителя, а некоммерческий подход окончательно уступил место бизнесу. Изначально обещание публиковать исходный код своих разработок игнорируется, причем с тех времен, когда в OpenAI еще работали идейные ветераны вроде Суцкевера. Весной 2023 года он и сам оправдывал нарушенное слово жесткой конкуренции вкупе с требованиями безопасности. В этом году Сэм Альтман дипломатично признавал, что в вопросе открытого кода его структура оказалась на неправильной стороне истории, но едва ли он хочет это изменить. Илон Маск со временем из сооснователей и сторонника OpenAI превратился в одного из главных критиков компании и лично Сэма Альтмана. С его точки зрения, бывшие коллеги предали некоммерческую миссию и ради выгоды выдают пользователям скороспелый и не всегда безопасный продукт. В последнем с Маском согласны многие эксперты, особенно на фоне неудачного релиза GPT-5 в 2025-м. Ко всему прочему, Альтману удалось добиться расположения Дональда Трампа, которого он когда-то критиковал. В то же время Маск за первую половину этого года превратился из главного сторонника президента США в человека, которого не хотят видеть в Белом доме. «Я не собираюсь соглашаться с ним во всем, но я думаю, что он будет невероятен для страны во многих отношениях», — писал Альтман о Трампе в одном из твитов в январе. Буквально два дня спустя стало известно, что OpenAI станет одним из ключевых участников проекта Stargate, который анонсирован при поддержке президента США. А летом Пентагон заключил с OpenAI сделку на $200 миллионов по разработке и инструментов для военных и спецслужб. Военный контракт лишь усилил критику того, как компания перекраивает собственные этические принципы. Ведь первоначальный кодекс OpenAI однозначно запрещал деятельность, сопряженную с высоким риском причинения физического вреда, включая разработку оружия и любые задачи, связанные с войной и армией. Совпадение или нет, но после сближения с Трампом Сэму Альтману удалось осуществить одну давнюю мечту. конце октября этого года OpenAI завершила щекотливую с точки зрения законов США реструктуризацию. Назло всем критикам и конкурентам, включая, конечно же, Илона Маска, Альтман разделил свой бизнес на некоммерческий фонд и коммерческую корпорацию. Вторая структура теперь может свободно привлекать финансирование или приобретать активы без юридических ограничений. Между тем, статус OpenAI на международном рынке выглядит двояко. С одной стороны, компания остается флагманом отрасли. Это подтверждают хотя бы 800 миллионов еженедельных активных пользователей и доля в 80% на рынке AI-чат-ботов. С другой стороны, последние полтора-два года OpenAI регулярно сталкивается с критикой и за уже упоминавшийся неудачный релиз недоделанный GPT-5, и за нарушение авторских прав, и даже за некорректные AI-алгоритмы, которые могут довести пользователей до самоубийства. Есть и общие претензии к AI-разработкам. Все больше людей жалуются на усталость и разочарование от некогда желанных нейросетей. Вместо реального движения вперед, лечения болезней, исправления социальных пороков или проведения фундаментальных исследований, разработчики искусственного интеллекта продают обществу лишь иллюзию прогресса. Вместо научных открытий или хотя бы оригинального и познавательного контента – человечество получило гигабайты AI-слопа, дипфейков и прочего информационного мусора. При этом всеобщая истерия по поводу генеративного искусственного интеллекта, по мнению многих, и вовсе может оказаться финансовым пузырем, который уже в ближайшем будущем оглушительно лопнет. Правда, пока все это только вероятности. Сейчас уверенно можно сказать лишь одно. Ныне гигантская корпорация, начавшаяся с горстки мечтателей в одной калифорнийской гостиной, уже основательно изменила мир вокруг себя, и отрицать это не может даже Илон Маск. При этом OpenAI, подобно многим другим амбициозным начинаниям в прошлом человечества, настолько сильно уверовала в себя, что не постеснялась на ходу переписать собственную миссию, ее цели и принципы. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах. Также нас можно слушать на Ютьюбе, это канал подкасты Медузы. Подпишитесь на него, чтобы ничего не пропустить. Там также выходит аудиоверсии подкаста «Что случилось?». Ну а все видео, которые делает Медуза, в том числе наше шоу «Мы не знаем» и видеоверсию «Что случилось?», смотрите на основном канале Медузы. Подпишитесь на него также, если вы этого еще не сделали. Ну и кроме того, это один из способов поддержать нашу работу. Чтобы оформить донат на любом из этих двух каналов, нажмите кнопку «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Оставайтесь с нами.